надежда для пострадавших во время наводнения, завершится до 1 ноября, а заселение планируется начать с 10 по 15 ноября этого года. Тем временем суды на Кубани рассматривают многочисленные иски и жалобы пострадавших от наводнения в июле этого года. Люди недовольны размерами предложенных им компенсаций. Судятся и те жители Крымска, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенные дома. В судах же отстаивают свои права на компенсации те, кто не был зарегистрирован по месту проживания во время наводнения. О судебной борьбе пострадавших от наводнения на Кубани с бюрократическим аппаратом рассказывают участники передачи «Человек имеет право». Я представляю гостью в студии «Радио Свобода». Это Наталья Киселева, работавшая в Крымске волонтером и возглавлявшая комитет по распределению гуманитарной помощи.
Ну, не комитет, я была координатором по гуманитарной помощи. Да, всем добрый день. Привет.
Адвокат бюро «Правовая защита» Антон Ежов буквально вбежал в студию «Радио Свобода». И на телефонной связи с нами адвокат Краснодарской палаты адвокатов Алла Ситникова, которая находится на месте и как раз знает все о том, с чем люди из Крымска, Баканки и вообще с Кубани идут в суды и чего они там пытаются добиться. Но прежде чем начать вот разговор с экспертами, я хотела бы дать слово Татьяне Джафаровой. Это жительница города Крымск, чей дом, находящийся на улице Луначарского в Крымске, был серьезно поврежден, причем поврежден до такой степени, что одна комиссия сначала признала его аварийным и непригодным для жилья, но потом пришла другая комиссия и сказала, что вполне себе этот дом...
Я была в этом доме.
Да, вы видели его, да, Наталья?
Да, я была в этом доме.
Давайте послушаем Татьяну Джафарову. Татьяна.
Да, я слушаю.
Расскажите, пожалуйста, как так произошло и что теперь, как вы выходите из ситуации с вашим жильем?
Ну, когда пришла федеральная БТИ, нам сразу, ребята, тут пришли три человека и сказали, ваш дом не подлежит ремонту, это однозначно. Ну, мы сразу жили в интернате, вышло постановление от 16.07, это было районное постановление, что наш дом сносим, мы были внесены в реестре, мы взяли в штабе это на всякий случай, потому что никому не веришь, решение, взяли копию всего этого. Потом городская администрация вдруг отменяет постановление района, и 5.08 выходит, ну конкретно про нас, там частично выходили они, выносили новые постановления, и вот 5.08 мы попали в списки на капремонт. Хотя подписано это решение, постановление, вернее, было 31.07. Хотя мы каждый день с мужем ходили туда в администрацию, там вывешивали списки. В 21 час нам сказали, к этому времени будут вывешивать списки, и проверяли списки. Нас там не было. Почему задним числом, во-первых, списили тогда, если... Мы пытались оспорить это решение, писали, и еще у нас тогда был 17-го, передо мной все документы лежат. 17 июля мы написали Улановскому, 26-го написали Мордовину.
Татьяна, а вы в суд обращались?
Нет, в суд мы не обращались. Мы писали всем районам, всем прокуратуру. А потому что там без толку, туда не попадете.
То есть не попадете?
В суд уже можно входить. Но вот я вчера попыталась пойти в суд насчет внуков узнать. С нами тонули две внучки 4 и 11 лет. Я зашла, 57-я, это было 3 часа дня. Кто может меня туда принять? У нас соседка ходит, вообще не попадет тоже туда же.
А что у вас с внучками?
У нас с внучками девочки тонули, приехали к нам на постоянное место жительства. Их одна прилетела в апреле, 4-летняя, а вторая, 11-летняя, после школы в июне, в начале июня, там, 5-го, по-моему, июня. Вот, тонули вместе с нами. На них мы, вот судимся, подали еще 20 числа в суд все документы. Сначала началось
20
у нас...
чего? Июля?
Июля. Сначала начались то одно дайте документ, то другое, вот бесконечно. А теперь вот уже месяца полтора вообще каких ни слухов нет. Дочка из Якутии звонит узнать, что, как документ. Они даже телефоны не берут там.
Вы хотите получить компенсацию, я так понимаю?
Конечно. Дело в том, что они прислали контейнер. детские вещи, там, ну, кое-что свои дочка высылала, потому что они собирались сюда переезжать на постоянное место жительства. Uh-huh. Отправили контейнер, отправили внуков. Сами хотели осенью приехать, переехать сюда жить. Uh-huh. Все дети, как бы, все их не потонуло, и вот такой результат, это, конечно... Вот вы знаете, ходишь в этот суд, и там же сидит милиционер, который записывает тебя, ты был там, а туда вовнутрь дальше не попадешь, ни в приемную, чтобы узнать, как у тебя дела с твоими этими решениями. Дочка оттуда пытается звонить.
Угу. То есть очереди, то есть так много людей сейчас обращаются в суд.
Очень много. Там такие...
Татьяна...
Ну, 300 человек сидят.
Да, Татьяна, спасибо. Я хочу попросить Аллу Юрьевну Ситникову, адвоката, которая работает как раз с пострадавшими на Кубани, пояснить немножко, что за ситуация там в судах. Действительно ли такая проблема обратиться с исковым заявлением или жалобой?
Да, все я поняла. Дело в том, что, знаете, как... В связи с тем, что действительно огромный наплыв вот этих всех заявлений, конечно, там есть пропускной режим в суде, но это все очень легко можно обойти, если направить исковое заявление просто заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении. То есть это абсолютно выход для любых, я даже сама иногда так делаю, для того, чтобы вот не стоять как бы вот в этой очереди, потому что у нас сейчас суды рассматривают без... не высылают повестки на дом, а берут сразу заявление от граждан, что они разрешают им выслать смс-ку о дне слушания дела.
И поэтому... Чтобы ускорить вот это, всю эту процедуру.
Да, конечно, поэтому делается все, чтобы ускорить, потому что каждый судья рассмотрел порядка 2000 дел. Это они не рассматривают столько за 10 лет, если честно.
2000 дел? Повторите, пожалуйста, за какой период?
Ну вот за период наводнения. То есть вот каждый судья порядка, вот как мне говорили секретари судебных заседаний, они говорят, а мы рассмотрели 2000 дел. Поэтому такой огромный наплыв дел, что понятно, что делает все суд для того, чтобы ускорить всю эту ситуацию. Поэтому другое дело, что гражданам все равно это не очень, ну как сказать, понятно, почему вот нас не приняли, а это все объяснимо. И поэтому, в принципе, достаточно оперативно работают суды, хотя согласна, что бывают случаи, что людям приходится сидеть 2-3 часа для того, чтобы попасть в приемную.
Да. Алла,
это идет все только... Да.
Алла Юрьевна, что... подскажите, пожалуйста, а вот такая скорость рассмотрения дела, она каким-то образом отражается,
знаете,
на качестве?
Я хочу сказать, вот я участвовала, скажем, в 20, ну, где-то порядка 30 дел. Все рассмотрены в пользу граждан. Ни одного дела, я не знаю, чтобы рассмотрели не в пользу граждан. Поэтому... Все дела рассматриваются, 99%, и иски удовлетворяются, и признают вот это вот право, юридический факт, что люди здесь проживали постоянно, если они не прописаны, вот как сейчас я слышала, внучки, да, приехали сюда на постоянно,
да,
и признают дома. То есть у нас сейчас в основном три категории дел. Первое. Это признание все равно вот этого юрфакта, потому что у нас действительно, в связи с тем, что то ли город южный, то ли, я не знаю, люди как-то немножко иначе живут, менталитет, такого нет в Сибири, такого, ну, редко бывает в других городах. А вот именно в Крымске у нас действительно люди живут в одном месте, а могут быть прописаны в другом.
Зарегистрированы в другом, да. Попробуй
да,
так вот в крупных городах-то поживи, особенно
да,
в Москве.
Да, у нас просто, еще раз говорю, у нас такой маленький такой между собойчик. Надо знать, это очень маленький город Крымск. Я приехала из Новосибирска, всю жизнь там прожила. И поэтому первые годы я вообще не могла понять, что происходит здесь. Потому что это как такая деревня маленькая, как бы, вроде город. Но вот все там на это не обращают внимания. Где кто прописан, это все не имеет значения.
Так, значит, первый вот юридический факт, да.
Это юрфакт. И второе, люди встают на капремонт, если их не поставили, если им было отказано, на капитальный ремонт. И третье, это с капитального ремонта просят перенести их в списки на аварийные дома. Вот основные три категории дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в судах. Почему получилось так, что кого-то не включили? Вот если дом был саманный, первые полмесяца на нем могло и не отразиться ничего такого страшного, его ставили на капитальный ремонт, например. Угу. Но сейчас, когда прошло время, саманный дом – это такая...
Как глиняная мазанка,
такая
фактически.
Такая масса-мазанка, да. Поэтому, естественно, что сейчас они почти все заплесневели. И даже если людей ставили на капитальный ремонт, сейчас они понимают, что они эту плесень никогда и ничем не вытравят. Поэтому...
Дом нужно просто сносить и строить новый.
Да, проводят, да. Поэтому порядок такой. Все проводят независимую экспертизу. И если экспертиза подтверждает, они обращаются в суд. Этого совершенно достаточно, чтобы дом признали аварийным.
Да. Алла Юрьевна, спасибо за ваше разъяснение. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Я хочу попросить Наталью Киселеву, которая здесь в студии «Радио Свобода», рассказать о том, что она видела, будучи в Крымске. Вы там работали волонтером. Скажите, пожалуйста, те проблемы, о которых рассказала Татьяна Джафарова, или о которых в том числе упомянула сейчас и Алла Юрьевна Ситникова, они вообще насколько типичны? Можно сказать, что каждый житель...
Они типичны. Более того, проблему Татьяны Джафаровой, поскольку я была в этом доме, я видела своими глазами вот этими эту проблему. И там саманный дом. Я была у них в августе месяце. В августе месяце уже было очевидно, что этот дом аварийный, потому что там трещины в фундаменте, потому что там смыт весь фундамент вообще, потому что там на всех несущих стенах крупные трещины, не знаю, толщиной с мой кулак. Там вот я, например, у меня нет никакого опыта строителя и оценщика, но это очевидно, что этот дом под снос, что этот дом аварийный. Не нужно ждать полгода, чтобы понять, капремонт или нет. Вот я как раз-таки, у меня есть фотографии этого дома и все
он
документы
такой,
не ксерокопии.
Один такой дом.
Да, там саманный дом, это очень... Это, саманных домов очень много в Крымске. Кирпичные дома и саманные. И вот такие случаи, когда сначала дом... признан аварийным, причем самое интересное, что на этом доме у Джафаров висит красная табличка, что он аварийный, а потом они уже находятся, как-то попадают в дом под капитальный ремонт, и когда мы к ним приехали, они спали у себя, ну, у них есть такой сарайчик, какой-то, ну, что-то похожее, такой маленький ангарчик или гараж, и люди там спали на матрасах, мы им привезли раскладушки, чтобы люди спали просто не на полу. И такая история, как у них, достаточно частый случай, потому что я встречалась с такой историей не один раз, как раз-таки, что люди сами заказывали себе новую экспертизу, потому что платную экспертизу, которая стоила там 10 тысяч рублей, по-моему, потому что экспертиза, которая была официальной, признавала их аварийными домами, дома под капитальный ремонт.
Я хочу понять, что происходит с экспертизами. Обращаюсь к Антону Ежову. Я знаю, что ваше адвокатское бюро как раз специализируется на вопросах, связанных с недвижимостью, так или иначе. И, конечно же, вы сталкивались и общались с этими экспертами, оценщиками.
Кто вообще эти эксперты?
Множество раз в своей жизни. Скажите, пожалуйста, по какому принципу пишутся все эти экспертизы? Почему две разные комиссии приходят к противоположным выводам относительно одного и того же строения, которое очевидно, ну, не пригодно для жилья, например? Или очевидно, для этого жилья пригодно, и вообще можно там жить и поживать, а люди приносят экспертизу, суд, естественно, на место не выезжает, получают деньги и счастливо уходят. Просто это я к тому, что вон Генеральная прокуратура уже несколько уголовных дел возбудила в Крымске по факту мошенничества.
Ну, на самом деле, надо сказать, что есть специалисты в жилищной инспекции, межведомственной комиссии может назначаться тоже для определения того, что дом пригоден для проживания, является ли аварийным, требует ли капитального ремонта или просто текущего ремонта.
А как они это определяют? На глазок у них есть вообще какая-то методика? Можно ли поймать за руку, что называется, этого оценщика или эксперта, который создал заведомо недоброкачественную экспертизу?
Ну, с одной стороны, действительно существуют определенные строительные нормы и правила, есть методики определения вот состояния того или иного сооружения, в том числе жилого дома, но все равно эксперт как бы в какой-то мере может на что-то обратить внимание, что-то не заметить, то есть доказать иной раз то, что эксперт там недобросовестно к какому-то вопросу отнесся.
Как можно не заметить трещину в фундаменте?
Ну да, то есть вот такие очевидные, безусловно, должны быть фотографии.
Это же грозит жизни людей, потому что они живут в этом доме, в доме, который может упасть в любой момент.
Но надо сказать вот по поводу вот этих вот специалистов государственных, что, опять же, в судебном порядке можно любое вот это решение обжаловать. То есть, если жители считают, что, например, эксперт пришел, сфотографировал каким-то образом, но не зашел в подвал, где вот эти вот огромные трещины, которые очевидны, их вот просто так даже не убрать, то в этом случае можно подать иск в суд о том, что признать вот это вот заключение какой-либо комиссии незаконным, недействительным.
А можно привлечь к ответственности, но в том числе к уголовной вот этого эксперта, который написал заведомо недобросовестное заключение?
Ну, да, безусловно, есть есть, во-первых, ответственность для экспертов, которые в государственных интересах проводят какие-то заключения. Также есть уголовная ответственность, заведомо ложное заключение для экспертов, которых, для специалистов, которых суд назначил в качестве экспертов. Угу. То есть, если идет уже суд, и тот или иной специалист, уже ставший экспертом по определению суда, назначил, сделал вывод, который, ну, очевидно, не соответствует, скажем, что угу. дом пригоден для проживания. А там такая трещина, что дом грозит обрушением, или еще хуже того, что вот он дал такое заключение, через две недели отваливается стена, падает там...
Кого-нибудь убивает.
Да, кого-то убивает, кто-то гибнет, да, кто-то падает с какого-то этажа вместе с этой сломавшейся стеной. Вот, безусловно, здесь уголовная ответственность есть. И, во-первых, за заведомо ложное заключение эксперта сразу предусмотрено. Ну, а если это еще повлекло какие-либо тяжкие последствия, то, что погибли люди, или кто-то был покалечен, или какой-то вред имуществу, то еще это отдельная статья.
Но это все равно уже дело десятое и далекое, да? То есть людям-то нужно проблемы решать сейчас, я так понимаю, для тех, кто вот определяется дом аварийный, или там капремонт, или что, от этого зависит, во-первых, не проведет ли он всю эту зиму на улице, ну вот реально, если дом признан, ну, фактически аварийный, а признан под капремонт, то совершенно понятно, что человек остается жить под, не знаю, без крыши над головой. И вот сейчас как раз...
Под крышей, которая обвалится, может, либо...
Ну, под крышей, которая может обвалиться, и которой нет, или стены могут рухнуть. Вот. Во-вторых, вероятно, людям сейчас же, если это дом под капремонт, им, наверное, нужна нормальная оценка, грамотная, чтобы сделать этот самый ремонт, чтобы успеть его сделать, купить все необходимые материалы, чтобы этих денег хватило. И вот хотелось бы, конечно, чтобы все эти вопросы решались сейчас, а не потом, когда ты через там, 2-3 месяца придешь в суд, обжалуешь решение, заключение одного эксперта и прочее. Скажите, Антон, вот когда суды смотрят вот эти экспертные заключения, вот, например, перед судьей есть принесенный от жителя Крымска, предположим, что дом, от независимого эксперта, дом аварийный, под снос, и, не знаю, принесенный от государственной комиссии, где дом под капремонт, можно жить. Какое будет экспертное заключение выбирать суд?
Ну, в данном случае, как правило, судьи в такой ситуации назначат третью экспертизу, потому что здесь что нужно понимать, что первое, гражданин обратился с тем, чтобы обжаловать заключение, так скажем, государственных специалистов, которые сделали вывод определенный. При этом житель может принести внесудебное заключение специалиста, обращаю внимание, то есть у нас все специалисты в этой области по определению там пригодности, то есть вот в строительных, так скажем, отношениях, они, если не назначены были судом, то они считаются просто специалисты. Это с процессуальной точки зрения. Если же суд кого-либо из них назначит уже в качестве эксперта своим определением в рамках рассмотрения конкретного дела, то они приобретают дополнительные как бы права и становятся экспертами. Угу. И поэтому,
если... Вероятнее всего, суд будет ориентироваться тогда на заключение вот того, кого он сам назначит,
да,
если будет назначать.
Именно так. То есть суд не может... То есть вот бывали такие случаи, вот даже в моей практике, многих других адвокатов, когда человек приносит заключение специалиста такого строительного, а суд его игнорирует. Он говорит: а я не доверяю по таким-то причинам. И другая ситуация, что если суд назначил эксперта уже своим определением, и другая, какая-либо из сторон не согласна с заключением этого эксперта, и говорят судье: нет, вот тот-то, тот-то неправильно сделал. А судья на это спрашивает, вот прямо в процессах это происходит, говорит: а как вы хотите, чтобы суд не принял заключение эксперта, которого сам же назначил? Вы хотите, может быть, суд рассмотрит вопрос о назначении там повторной экспертизы, если у вас действительно какие-то там серьезные замечания. Но в этой ситуации, что если есть две точки зрения, безусловно, суд назначит своего эксперта, и вопрос это решает следующим образом. Например, если кто-либо из сторон говорит, заявляет ходатайство в суде о назначении и уже экспертизы судебной, он может представить своих экспертов, ну, специалистов, которые могут эту экспертизу провести, там список, в том числе с лицензиями, может быть, и так далее. Другая сторона говорит: нет, мы не очень этим доверяем, но мы вот свой список. И у суда есть право либо выбрать с первого, второго списка, либо вообще взять там третьего специалиста в качестве эксперта назначить. Вот так вот делаем.
Да, спасибо за подробное такое разъяснение. Я хочу вернуться к Алле Юрьевне Ситниковой, которая на телефонной связи с нами. Напомню, что это адвокат Краснодарской палаты адвокатов, которая работает как раз с потерпевшими в Крымске. Алла Юрьевна, вот вы когда рассказывали об основных трех направлениях жалоб или исков, с которыми люди идут в суды в Крымске, среди них назвали как желание людей признать дом годным для капремонта, так и признать его аварийным. Но если с аварийными домами все понятно, то неужели находятся люди, которые приходят и просят, чтобы их ранее признанный аварийным дом вдруг вывели из этого статуса и назначили его годным для капремонта?
Ну, во-первых, я имела в виду, когда говорила эти три категории, не совсем вот этот случай, а люди, у которых вообще не поставлены на капремонт дома, они просят, чтобы их в судебном порядке поставили на капитальный ремонт. Вот эти случаи, я говорила, что у нас частые. Угу. То есть вообще дома не поставлены были никуда, ни в какой список они не вошли, по разным причинам. Угу. И они просят поставиться на капремонт. Но редко бывают случаи, когда из аварийных люди, безусловно, хотят, например, оставить. Например, это дома, где люди родились, и они говорят, мне этот дом дорог, не просто стенами, а тем, что вот я тут родился.
Ну вот само место.
И поэтому, да, я прошу вас, все-таки исключить его из списка на аварийный. Вот я сделала экспертизу, что если мы сделаем вот это, вот это, вот это, он может подлежать ремонту. Поэтому мы не хотим, чтобы его сносили. Это первый случай, такой больше как бы эмоциональный. А второй случай, когда у человека было, скажем, домовладение, ну, грубо возьмем, 200 квадратных метров. А сейчас он там один прописан. Ему будут давать, как аварийное жилье, 33 квадратных метра. Поэтому ему никак не выгодно. То есть выгодно тем дома признавать аварийным, у кого были старые дома, и где их по 7 человек прописано. Вот им очень выгодно, потому что сертификат дается на, ну, там, по социальной норме, там, например, там. Ну, не буду сейчас уточнять.
Ну, то есть люди вот как раз этим недовольны. Я, кстати, слышала много о сертификатах. Наталья, вам кто-то жаловался, когда вы работали в Крымске по поводу размеров этих сертификатов, того, как они рассчитываются?
Да, конечно, это тоже частая ситуация, частая проблема и частая причина, почему люди не хотят уезжать из своего дома. Она частично, да, эмоциональна, но она и практическая, потому что люди жили в большом доме, им дают маленькую квартирку, плюс в большом доме, в этом был рядом садик, огородик, какие-то там куры и так далее, а теперь они будут жить в квартире, где всего этого нет, а, ну, это большое такое подспорье, потому что это, не знаю, виноград, картошка, там, овощи,
это
фрукты,
гараж.
Мясо, гараж, да, а в из этого дома с огородом и садом,
с участком,
да, ты переезжаешь вот в коробочку вот эту, где у тебя ничего нет, и которая намного меньше.
Нормы. Да, у нас
поэтому
она фиксирована,
люди, да.
Простите, Наташ. Антон, у нас фиксирована вот эта социальная норма?
Ну, есть нормы, установленные федеральным законодательством.
Федеральное законодательство
там
устанавливает какой метраж на
человека?
Ну,
вот получается, что не меньше 33, если один человек, как говорил, если два, то не меньше 40. Вот, но там еще...
по сколько метров на человека конкретно? Вот если была семья, целом... там мама, папа, двое детей.
Ну, здесь бабушка. Тогда не меньше 18 квадратных метров.
На человека.
Да, но единственное, что у нас в каждом субъекте Российской Федерации есть свои нормы, то есть есть определенные отличия. То есть получается, что позволяет, есть возможности у какого-то субъекта больше давать. Ну, вот они могут принять закон о том, чтобы давать больше, меньше нельзя просто.
Угу. Я хочу обратиться к Татьяне Джафаровой, если она до сих пор остается с нами на связи. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы-то как сейчас решаете свою проблему? Зима же на носу. Вы остаетесь в этом аварийном доме, я так понимаю?
Ну, мы отремонтировали, пристраивали мы летнюю кухню. Как раз мы ее пристроили где-то в июне. Просто там ничего, блоки были. Вот мы ее сейчас обложили кафелем, потому что уже на следующее, думаем, наводнение, какие обои, только кафель. И живем вот в этой комнате. Благодаря вот нам дали две раскладушки хороших, очень даже ортопедические, такие очень хорошие. Вот мы спим на них и живем в этой кухоньке.
А компенсацию, деньги какие-то от государства получили? Не на внучек,
ну,
а вот
получили,
на себя?
Мы получили все. И 10 тысяч, и 150, и на ремонт. И вот у нас эти все деньги уходят на ремонт. На какую-то мебель близко не будет. Потому что эти, что нам дали 217-500 на ремонт этого дома, тут близко даже вот все были, кто говорят, а как же это... На такой дом, и хотя у нас 43 квадрата, и вот 16, которые нам их не оплатили, это летняя кухня, но она как комната пристроенная, ее нам вообще не оплатили. Это бестолку бегать, и по БТИ у нас соседка бегает, они после первого наводнения ну, как да. отремонтировали, они сдали.
Татьяна, если у вас чего есть возможность, хватит. Да, если у вас есть еще возможность оставаться с нами на связи, то оставайтесь. Я просто напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», а после небольшого объявления на волнах Радио Свободы мы продолжим.
Дело в том, что рака, вернее, смерть от рака, боятся те, кто раком еще не заболел.
В этом выпуске «Поверх барьеров» писатели о болезни и творчестве.
С появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня волонтер, работавшая в Крымске, Наталья Киселева, адвокат бюро «Правовая защита» Антон Ежов. На телефонной связи с нами адвокат Краснодарской палаты адвокатов Алла Ситникова и пострадавшая во время наводнения в Крымске Татьяна Джафарова. Она рассказывала нам свою историю борьбы с чиновниками, которая, я так понимаю, еще до сих пор не закончена. И сегодня как раз мы говорим о последствиях наводнения на Кубани, которое произошло там этим летом. Пострадало 153 человека, погибло по официальным данным, и просто тысячи людей лишились крова над головой и лишились всего, некоторые всего своего имущества.
Ну, после... не некоторые, я бы сказала, Марьян, большинство людей лишилось всего имущества, потому что вода стояла всю ночь.
То есть было испорчено безнадежно вообще.
7 часов стоит вода и никуда не уходит. Потом она уходит. У большинства пострадавших, не у большинства людей из Крымска, а у большинства пострадавших действительно все имущество. И когда мы говорим Крымск, мы имеем в виду не только Крымск, а еще рядом...
Еще Баканку.
Да, еще Нижняя Баканка, которая катастрофически просто пострадала. И хутор Новоукраинский, и ну, там действительно людей ну, пропало все.
Все, что было.
Все, что было, конечно, потому что у некоторых вода стояла на уровне 4 метра 10 сантиметров. Соответственно, ну, люди под потолок, кто за что, кто на люстре висевший, там, кто как мог,
кто-то
спасался.
Погиб.
Конечно, кто-то погиб, но ну, последствия катастрофы именно ну, колоссальные, потому что именно потому что стояла вода.
Скажите, вот по вашим личным впечатлениям, я понимаю, что тут могут сказать, ах, эти москвичи, вы там вообще все, простите за выражение, зажрались, вот, и вам все время, сколько денег не давай, все время мало. Но вот по вашим личным впечатлениям, тех компенсаций, которые назначило государство людям, пострадавшим во время этого наводнения, их реально достаточно для того, чтобы не даже вернуться к прежним условиям существования, к прежнему уровню комфорта, но, по крайней мере, выйти на нормальный уровень вот, жизни.
Ну, я сейчас буду говорить, и я здесь говорю не как москвич зажравшийся, а как человек, который был в Крымске 2 месяца и видел все своими глазами, был в этих домах, в том числе и у Татьяны Джафаровой, повторюсь. И
Наталья там возглавляла лагерь волонтеров, она вообще просила меня об этом не рассказывать из лишней скромности.
Да, просила, но, видимо...
Ну, это... я уже сказала.
Да, и, соответственно, когда ты приходишь в дом, в котором, ну вот, например, у тех же Джафаровых, у них нет ничего. Когда я к ним первый раз приходила, когда второй раз приехала, они купили стиральную машину, холодильник, и действительно кафель у них теперь везде, и на стенах, и на полу, и деньги заканчиваются, потому что они все весь этот аварийный дом пытаются как-то укрепить, чтобы...
Ну, он не развалился.
Как она сама правильно говорит, Татьяна, до следующего наводнения у многих людей началась паника, что будет снова какое-то такое же происшествие, и люди готовятся уже к этому. И когда, вот я говорила, ну, не знаю, с каким количеством людей за эти 2 месяца, потому что поток был людей, и все, конечно, все говорят на то, что ну, этих денег не хватает. Плюс, когда я была, я уехала, приехала 9 июля, уехала 9 сентября, и многим не выплатили еще деньги. Не выплатили по разным причинам. Кому-то, например, люди говорили, что нам сначала мы были в таком шоке и в таком ступоре, что мы вообще не знали, за что браться. Потом начали как-то приводить в порядок свое жилье, например, в кирпичных
домах. То есть они, конечно, не думали о том,
и
чтобы
сдавать какие-то документы. И они говорили, мы просто вообще, нам вообще не до документов было, потому что, ну, я не могу передать действительно, что эти люди пережили. Вот никаких слов, никаких эмоций не хватит, что они пережили, хотя, ну, я там была и видела это все. И им пришлось приводить дом в порядок, приводить как-то себя в порядок. Они потеряли же не только дома, но и автомобили. Автомобиль за потерю, по-моему, 40 тысяч рублей дают. И
вне зависимости от того, вне каким был автомобиль, даже если нашлись документы, они там ни в воде не размокли окончательно, да, то есть ты их принесешь государству и скажешь, дорогое государство, вот у меня было BMW.
Минивэн, да, у меня пропал. Нет, неважно. И поэтому у людей наступило...
А тебе 40 тысяч рублей.
Тебе 40 тысяч рублей. И у них наступила небольшая такая, ну, не вражда между друг другом, но все равно момент несправедливости, потому что у кого-то Запорожец утонул, а у кого-то минивэн. Но ситуация
одна. А всем дали одинаково.
Всем дали одинаково, да. И, соответственно, почему так? Плюс, конечно, уровень юридической подкованность и грамотность наших граждан – это большая-большая проблема.
Вот сейчас мы об этом поговорим.
Потому что многие даже не знают, что делать.
Сейчас об этом с Аллой Юрьевной Ситниковой поговорим, которая с нами на телефонной связи. Она сейчас как раз по дороге из Крымска в Краснодар направляется, mm-hmm. насколько я понимаю. Спасибо большое, Алла Юрьевна, что вы участвуете в нашем эфире. Подскажите, пожалуйста, вот когда люди приходили к вам искать помощи с решением своих вот этих вот проблем насущных, ну, они вообще были насколько подготовлены к предстоящим этим судебным процессам? Искали, и вообще, насколько реально подготовиться в этих условиях, да, ведь чтобы установить, например, юридический факт, где брать документы, если они утонули?
Нет, к этому подготовиться было невозможно, потому что вот то же самое, как, ну, скажем, я не умею делать ремонт дома, мне подготовиться невозможно, мне надо 10 лет учиться. То же самое им. Подготовиться к этому сложно. То есть первые дела, которые прошли первый месяц, это было организовано огромное из Краснодара и из других городов. Приезжала целая огромная армия юристов, которые просто сидели и определенный пакет документов принимали везде в городе, где только было можно. Они сами это все паковали, отправляли в суды.
Это документы на что были? На компенсацию?
На юрфакт. Это был
юрфакт,
да. А компенсация шла уже автоматически. Если юрфакт устанавливался проживание, то потом уже другая система, уже не судебная для получения компенсации. Поэтому первые два месяца это был такой поток, людям ничего не надо было знать. Они приходили, им говорили, вот такие документы принесите, и все нам сдайте.
А что делать было тем людям, которые не могли никаких документов принести? Ну, утонули.
Нет, документы все могли принести. Это были документы какие? Это были справки от квартальных, что люди фактически здесь проживают. А все остальное выдавалось за 15 минут в БТИ, в Рекпалате. Удивительно быстро выдавались документы,
то есть документы
подтверждали
на их
право собственности. Да. Угу. Поэтому первые, еще раз говорю, два месяца было все организовано достаточно. Вот сейчас уже, конечно, сейчас нужно, они без юридической помощи уже сделать не могут. Поэтому вот мне жаль, конечно, что, скажем, вот наша слушательница из Крымска не обратилась к юристам, она бы уже 10 раз получила себе квартиру, ну, или там, по крайней мере, сертификат. Никаких проблем с этим нет. Еще раз говорю, из 100 дел удовлетворяют 99. Ей надо было просто составить исковое заявление и даже не составлять никакую экспертизу, а попросить судью, чтобы он назначил сам экспертизу. Все.
Просто люди не знают, что такое исковое заявление, что они даже этого не знают.
Ваш коллега Антон Ежов хочет дополнить что-то.
Да, вы знаете, здесь, наверное, еще вот мы как раз говорили о том, что достаточно ли этой компенсации для того, чтобы возместить тот ущерб, который вот был причинен гражданам. Здесь нужно различать, что есть компенсация, которую дает государство, но вот люди пострадали, вот стихийные бедствия, никто не виноват, и вот доброе государство, соответственно, выплачивает, ну, то, что может. Или другой случай, что вот пошел дождь, но лица, которые должны были следить за вот этими потоками воды, за водохранилищем, они ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям, произошел сброс воды, в результате...
Людей заранее не предупредили.
Они не успели, да. В результате можно говорить о том, что здесь уже не стихийные бедствия, а вот такое вот халатное отношение тех лиц, которые за это отвечают, того же самого государства, да, потому что это водохранилище государству, безусловно, принадлежит. И если бы вот этот факт доказать в суде, то тогда бы граждане могли говорить, нам не компенсация нужна, а нам нужно полное возмещение наших убытков, реально причиненного ущерба. То есть, получается, стоит у нас автомобиль, скажем, не Запорожец, а какой-нибудь стоит Volkswagen. Вот, соответственно, компенсируется по его рыночной стоимости. стоимости. Вот есть у нас дом 200 метров, а теперь он разрушен. Вот возместите нам стоимость этого дома, который 200 метров.
Но это реально здесь... вообще в суде? Реально в суде выиграть такое дело? Я имею в виду сейчас не дело о компенсации, а, собственно, установить вот это, доказать сам факт. Потому что уголовные дела, насколько я понимаю, в настоящее время не возбуждены в отношении всех чиновников, которые отвечали за предупреждение граждан о стихийных бедствиях. По-моему, все ограничились только какими-то такими взысканиями административными или просто выговорами и прочее.
Очень сложно такое дело в нашем суде выиграть, потому что судья просто может даже не рискнуть, и здесь же надо тогда экспертизу назначать вот по определению, вот что там с водохранилищем было. Если бы это где-то было бы в Европе или, может быть, в Америке, там, наверное, судья бы мог воспользоваться своими полномочиями, но наши судьи не рискнут. У меня вот был случай у судьи, ну, приблизительно по такому же делу, где судья, не буду говорить, в каком городе, не Москва, и судья говорит, вы бы еще попросили бы арест на Кремль наложить. Понимаете? Вот так вот. Вот такое отношение. Потому что судья,
что
понимает...
это за отношения? Если гибнут и страдают люди, судья должен стоять, мне кажется, на стороне людей. Здесь это же не шуточная проблема. Наташа,
вы максималист, это вам кажется. Судья, вообще по-хорошему, судья должен стоять не на стороне людей.
На стороне правды.
А на стороне, и не на стороне правды, а на стороне закона. Потому что закон иногда не всегда бывает справедлив и правильным. Просто судья должен всегда стоять на стороне...
Здесь Антон говорит о позиции.
На стороне закона, да, понятно.
Странно, для меня.
Мы говорим, что у нас закон, по идее, наш российский,
он позволяет.
Вопрос лишь в том, чтобы доказать, что виновны вот эти вот должностные лица, которые отвечают за объект, принадлежащий государству, водохранилище. А как это доказать? То есть в суде получается вот процессуально. Я понимаю, что я бы пришел как адвокат и сказал бы о том, что, ваша честь, прошу назначить экспертизу. Вот такие вот специалисты могут определить, а почему же все-таки вот произошло. То есть вообще...
Установить причинно-следственную связь.
Да, причинно-следственную связь между тем, что, может быть, дождь просто шел, и там вот просто вот эти капельки вдруг сами так...
Или кто-то
или все-таки сброс воды был.
Устья рек были загрязнены, поэтому вода не уходила. Например, почему не очищены были вот эти устья рек?
В общем,
рек?
В любом случае нужно искать сначала.
А с устьями рек вообще там вопрос. Это еще и то, что еще и воруют люди. То есть вот это должностные лица, когда выделяются деньги.
Друзья, я вас хочу прервать. Во-первых, для того, чтобы объявить телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Я как-то забыла уже об этом сказать в самом начале. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Но вот сейчас у меня какие-то проблемы со связью, и лучше звоните, потому что СМС-сообщение я пока не вижу. Наши техники над этим работают. А сейчас я хочу обратиться опять к Алле Юрьевне Ситниковой. Скажите, пожалуйста, вот та идея, которую только что высказал ваш коллега Антон Ежов, она вообще насколько реализуема в Крымске? Стоит ли за это браться?
Имеется в виду по поводу экспертизы, которая...
Имеется в виду даже не по поводу экспертизы, а по поводу того, чтобы сначала установить факт, и суд вынес решение, что нашел ответственных за то, что произошло, а потом на основании, в принципе, этого решения требовать компенсации.
Да, я поняла. Просто не так все просто, как кажется. Дело в том, что у нас возбуждено 4 уголовных дела, 3 человека сейчас находятся под стражей, уже давно, они второй месяц сидят. Это глава Крымского района, глава Крымского района, города Крымска и последствием еще несколько человек. И вот по этому делу...
Все-таки сидят.
Угу. Сидят, да. Но непосредственно еще до суда. По крайней мере, не знаю, какой будет результат, но люди, да, естественно, под стражей сразу были взяты. И поэтому в рамках этого уголовного дела, насколько мне известно, проведено огромное количество экспертиз, потому что они периодически, кто еще не... кого, в смысле, под стражу не взяли, они приезжают в законы, в том числе там есть экологические. То есть там огромное количество экспертов работает именно для установления этого предмета.
То есть мы ждем уголовного дела, решение по приговору по уголовному делу. Чем это все закончится?
Но я знаю, что предварительные вот эти все экспертизы говорят о том, что сброса не было. И у нас приезжали московские специалисты, приезжали ученые здесь, в Нижнюю Баканку, определяли русло, как и все. И все абсолютно однозначны в своем заключении, что это было стихийное бедствие. Не было никакого сброса.
Хорошо.
Это уже подтверждает много экспертиз, да. Поэтому этот вопрос, к сожалению, для граждан, В общем, нельзя обязать государство.
Алла Юрьевна, простите, пожалуйста, я вот даже дальше в развитии этой мысли. Хорошо, сброса никакого не было, но людей должны были предупредить. Обязаны вот были предупредить о том, именно, что переполняется водохранилище. Должны вот были расчищать русло рек вообще кто-то.
Да, все понятно. Да. Дело в том, что именно вот это и является причиной того, что люди находятся под стражей, что не было организовано надлежащее оповещение и вот халатное отношение к своим обязанностям, повлекшее жертвы. Поэтому именно эти вопросы следствие и рассматривали. Должны были действительно. И сейчас у нас баканки в Нижней, и еще система оповещения, которые не зависят от электричества, уже поставлены. Как только уровень воды будет подниматься, каким-то определенным образом подается сигнал и включается сирена.
Вот, уже... вот мне просто любопытно, простите, я вас перебиваю, такие средства оповещения поставлены только в Нижней Баканке или вообще во всех районах страны, которые находятся неподалеку там, от каких-то водохранилищ или от гор, откуда могут лавины обрушиться вдруг случайно, или, может быть, в местах сейсмически опасных, или сейчас вот поставили в Крымске, точнее, на Кубани, и вот на этом расслабились и успокоились, просто удивительно. А главное, вот скажите-ка мне, Антон, пожалуйста, в этой ситуации, когда все-таки есть, значит, какие-то подозреваемые, обвиняемые, да, предположим, их приговорят за халатность преступную, за то, что они не оповещали людей, за то, что там не расчищались русла рек, тогда все равно виноват-то будет кто? Государство, которое этих чиновников назначило, или этот конкретный чиновник? Потому что вам же суд скажет: отлично, у вас утонуло, не знаю, BMW X6, у вас совершенную негодность пришел ваш дом, вы лишились его имущества. Вот вам, пожалуйста, бывший глава Крымского района, мы его приговорили, назначили виновным. Обращайтесь к нему за компенсацией, он будет пока сидеть в колонии, если будет сидеть, там из его вот этой маленькой зарплаты вам будет перечисляться по 1,5 рубля в месяц в счет компенсации.
Но здесь нужно доказать причинно-следственную связь между вот этими действиями, бездействиями должностного лица и тем, что причинен вот ущерб, в данном случае имущество получается. То есть если речь идет о том, что какое-либо русло реки...
Это все заново пойдет.
Ну, получается, да, что здесь, например, если речь вот говорить о том, что вот в таком-то месте русло реки, оно не было надлежащим образом расширено в результате именно этого...
Расчищено,
да. В результате этого поток воды пошел там на какие-то дома, смел их, там пострадали автомобили.
Да, но скажут, что это виноват вот этот конкретный чиновник,
нет,
а не государство.
Нет, нет, у нас это здесь Гражданский кодекс четко говорит, это вот такой классический пример, когда вот деревня, военные учения, танк снес какой-либо дом, государство отвечает. И здесь точно так же, если виноват должностное лицо, не танкист. Не, ну танкисту уже государство может само предъявлять какие-то требования, но у нас это первая часть еще Гражданского кодекса, и там прямо по белому черному написано,
ну,
вот есть статья.
С полицейскими,
да. Да, вот. Но если говорить по поводу того, что не предупредил надлежащим образом, то здесь тогда надо доказать, а за сколько он мог предупредить, и получилось бы, например, ну скажем, если на автомобиле можно было уехать, можно было какие-то там вещи, ценности увезти, но представить себе, что увезти всю мебель, то есть вызвать там
бытовую
грузовик,
технику.
Бытовую технику крупногабаритную, или, например, тот же самый дом, то это невозможно. Поэтому, получается, то, что не предупредил, это имущество все равно бы пострадало. Я думаю, что суд бы в этом, по этому основанию отказал бы. А вот с руслом реки, да, это интересный момент в суде доказать.
В общем, ну, наверное, довольно сложно этим было бы заниматься. И людям, которые сейчас-то живут на Кубани, которые пострадали от этого наводнения, все-таки не до этого. Я хочу обратиться к Татьяне Джафаровой. Я так понимаю, она до сих пор с нами на связи. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас чего-то ждете от государства или там от чиновников? Вам что-то нужно реально?
Ничего нам уже от них не нужно. Вы знаете, веры вообще никакой. Вот Юрий сейчас говорила из Крымска, что надо обращаться к юристам. Вы думаете, мы не обращались? Мы обращались в наш сочинский штаб. Нам юрист штаба сказал, конкретно прям могу сказать слова, мне вас по-человечески, говорит, жалко, но нам запретили всякие помощи. В написании мы обратились к нему помочь составить грамотно заявление. Потом мы обращались к адвокату, ну, юристы там написаны, по улице Ленина, там мужчина в возрасте довольно-таки таком, он нам запросил 20 тысяч с нас. За оказание помощи 25 тысяч.
25 тысяч рублей.
Да.
То есть у вас...
Извините.
Вот просто не у всех есть, конечно, деньги. Не каждый готов.
Нет, извините, мы не знали нам, куда идти. Во-первых, всех денег еще у нас не было.
А сейчас...
Поэтому обращаться мы обращались. И заявление еще второе, то, что она сказала, надо подать исковое заявление. Это заявление как раз у нас и лежит с 20 числа, дело номер 3930. В суде находится. И до сих пор уже, вот считайте, 3 месяца прошло, никаких результатов нет. Это по внукам, которые касаются.
А вы никаких СМС-ок из суда не получали? Вот Алла Юрьевна...
Первый раз мы получили. Они нам сказали принести, там еще мы подошли, нам дали еще опять документы предоставить, что они находились, видите, там в какой-то школе учатся. Я имею в виду в Якутии, там, где вот они живут. Что принести справку, что у нас такого-то по такое-то наблюдалось в больнице. Все предоставили. Предоставили это уже 1.5 месяца назад. И опять никаких СМС-ок, ничего нету.
Ни ответа, ни привета.
Да, ничего абсолютно нету.
Ну, скажите, пожалуйста, а вы вообще хотели бы, там, не знаю, все-таки получить какую-то компенсацию от государства? Вы считаете, это было бы справедливо?
Конечно, справедливо. Да хотя бы дали закончить ремонт. Вы понимаете, у нас, ну, хорошо, мы сейчас на эти деньги мы поставим. Мы купили уже все, как бы, ну, стройматериалы. Делаем потихоньку с мужем. Но дело все в том, что мебель у нас, теперь на мебель ничего нет. Вот нам сделали стены, поштукатурили, нанимали гастарбайтеров, ребят. А потолки они не делают. Вот потолки у нас и стоят. Потому что на весны ребят позвали, они говорят, ну а если они упадут? Потому что у нас было залито по самый потолок. Вот 3.10 у нас было воды в доме.
То есть вы сейчас живете вообще как готовясь к новому возможному наводнению?
Конечно, а тут все так живут. Абсолютно все живут, что ждем наводнения. Мы даже в спальне, в зале будем делать... плитку кафельную, потому что, вы извините, то ли ее помыл, то ли опять весь ремонт делать.
Да, спасибо. Да, Татьяна, спасибо большое. Если у вас есть возможности, желания, вы можете еще оставаться, слушать наш эфир и присоединиться к нему. А я хочу обратиться к Алле Юрьевне Ситниковой, которая с нами тоже на телефонной связи. Это адвокат Краснодарской коллегии адвокатов, которая работает и оказывает юридическую помощь, в том числе людям, пострадавшим от наводнения на Кубани, происшедшего летом этого года. Алла Юрьевна, я знаю, что бывают и какие-то совершенно абсурдные вот эти истории, когда чиновники или судебные органы друг друга недопонимают, и есть яркие тому примеры в том же Крымске или на Кубани, связанные в том числе с признанием-непризнанием домов аварийными. Вы можете чуть подробнее об этом рассказать, пожалуйста?
Ну да, буквально вот сегодня утром ко мне обратился мужчина с ребенком, которым постановлением главы Крымского района в дом был признан аварийным. И ему выдали сертификат, даже не сертификат, а сразу с ним заключили договор и выдали ему квартиру, ну, комнату, где он уже 2 месяца проживает, право собственности оформлено и прописан вместе с ребенком в этой квартире. Вдруг проходит 2 месяца, и постановление в части отменяют, признание этого дома аварийным, и ставят его на капитальный ремонт. И звонят и устно, говорят ему, вам придется квартиру вернуть, потому что вас включили ошибочно в список на аварийный. Теперь мы вас включаем в список на капитальный ремонт.
Это вот сейчас, да, накануне?
Это вот сегодня утром ко мне он пришел на консультацию.
19 октября. С ребенком, да. С маленьким, давай.
Да, там где-то 7 лет, наверное, девочки. И он мне объясняет так, что он пошел в прокуратуру. Прокуратура, конечно, взялась, и она постаралась отменить это постановление. Но сами органы власти... Вот он говорит, я вчера у них до 10 просидел, до 10 часов в администрации Крымска. И говорит, я до сих пор ничего мне никто конкретного не может сказать. Кто-то говорит, что в суд мое дело передано, кто-то говорит, что...
Что произошло? Почему так произошло?
Дело в том, что я-то предполагала, что когда дом на двух хозяев, то соседка, например, которая, к примеру, не хочет уезжать из этого дома, гипотетически она может обратиться в суд с иском об исключении дома из аварийных и признании на капитальный ремонт. Так как идет все это дело большое сейчас, много этих дел, автоматически суд мог это признать. И поэтому, когда он мне позвонил по телефону, я думала, так дело и обстояло. Uh-huh. А оказывается, еще смешно, никто в суд не обращался. Эта женщина, которая не хотела уезжать из второй половины дома, она никуда не обращается. Она, наоборот, говорит, как, помогите мне, вот, я не знаю, там, все-таки, чтобы этот участок остался. И поэтому администрация по своей инициативе просто взяла и исключила этот дом из аварийных.
Но на каком основании?
Как это произошло? Ну, на каком? Просто так. Видите, я-то думала, хоть есть решение суда, что они исключили.
То есть там даже нет решения суда на этот счет?
Нет решения суда, поэтому я все это руками говорю, ну идите к прокурору, знаете, мне это предписание о том, чтобы отменить постановление. Я уже тогда пойду сама добиваться, чтобы это постановление отменили. Либо вот это лично. В судебном порядке.
Что сидел чиновник, то сейчас одного списка в другой перенес, и все.
Вдруг, ну, вполне возможно, а то сейчас захотят еще этого мужчину, могут и в мошенничестве обвинить, сказать, что он незаконно.
Нет,
вообще...
его-то точно обвинить не смогут, потому что было решение о том, что дом признали аварийным, и поэтому ему предоставляли, точнее, не аварийным, а непригодным для проживания. Вот, и поэтому
предоставили квартиру. Но вот он из квартиры, он сейчас обязан выезжать или нет? Вот есть предписание,
нет,
что
вот,
он незаконно...
у нас вот как раз если он уже заселился в эту квартиру, то у нас выселить вот его как раз может только суд. Он может теперь спокойненько до того, как суд рассмотрит вопросы о его выселении, там проживать. И еще более того, еще может затягивать дело. Например, ребенок заболел, взял больничный, дал телеграмму в суд о том, что вот не может явиться, суд отложится. Ну, конечно, суд минимальные сроки будет стараться рассмотреть. Но суд
ничего
и загружен к тому же.
Спокойненько может там проживать.
Ну, это не спокойненько, я имею в виду, что его никто выгнать не может, ни участковый, и никто другой.
Алла Юрьевна, а он такой уникальный один, вот этот ваш доверитель?
Вот вы знаете, такого я еще не слышала. Я тоже, точно так же, как мой коллега посоветовал, говорю, вы пока сидите спокойненько. Но он говорит, вам хорошо сказать, сидите спокойно. А я не могу, потому что я все время как на вулкане думаю, а вдруг действительно основание предоставления этого квартиры начнут признавать недействительным. И как бы вот все, я тоже думаю, что шансов мало, чтобы, и я не думаю, что это произойдет. Но, тем не менее, вот такой прецедент у нас есть. Даже вот на моей практике это единственное. Какие у нас еще проблемы бывают? Когда предоставляют, скажем, сертификат, надо, чтобы подписал этот сертификат и собственник, в смысле заявление, и собственник, и люди, проживающие в доме. И бывают какие-то, начинаются разногласия между собственником, скажем, это свекровь, а прописан был сын, сноха и двое детей. И свекровь говорит, я хочу себе отдельно, я не хочу с вами вместе. А те говорят, мы хотим отдельно, а общей площади не хватает. И тоже вот начинается у них проблема в том, как именно им предоставить вот это жилое помещение. То есть, ну, на тот момент пока жилые помещения предоставлялись. На сегодняшний момент уже предоставление жилых помещений прекращено, даже дают только сертификаты. Но говорят, что еще вроде бы собираются что-то построить, но вот, по крайней мере, все это прекратили. И поэтому вот такие бывают тоже у нас ситуации, когда люди сами между собой не могут договориться, как им именно взять. И потом много требований к домам, которые, и к квартирам, которые по сертификату покупаются. Это не должно быть в зоне затопления. То есть в Крымске купить уже практически нигде нельзя готовый дом. То есть если зона затопления, сертификат не разрешают пользоваться сертификатом для покупки.
Плюс,
дома.
Я так понимаю, он еще ограничен во времени действия, там всего 6 месяцев, и нужно успеть за 6 месяцев. А что с людьми, которые не успели за 6 месяцев воспользоваться? Вот все, они теряют вопрос. Эти деньги или как?
Нет, вот это я не могу, честно говоря, ответить. Я не думаю, что... Ну, теоретически могут потерять. Ведь вы понимаете, какая ситуация? Если они будут покупать, например, не одно домовладение, а два, например, да, два, то они должны все купить в долевом участии, то есть один дом на троих человек по 1/3 и второй дом по 1/3, а только потом между собой уже там как-то договариваться и кто-то кому-то будет дарить и так далее.
Угу, да. Алла Юрьевна, спасибо большое. К сожалению, мы вынуждены закончить нашу программу. Уже время подходит к концу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучала передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня были волонтер, работавшая в Крымске, Наталья Киселева, адвокат бюро «Правовая защита» Антон Ежов. На телефонной связи с нами были адвокат Краснодарской палаты адвокатов Алла Ситникова и пострадавшая от наводнения на Кубани Татьяна Джафарова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Быстро и точно.
Все члены Международных сил содействия безопасности останутся с Афганистаном сейчас.
Подделки агитпропа путинского.
До 1 января 2015 года рестораны, кафе и
другие... Обстановка в колонии стала угрожающей с прибытием из Пскова.
Разучили нашу активность по защите политзаключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».